Я буду вскипать гневом при этом, у меня будут даже сжиматься порой кулаки. Я буду при этом вздыхать и трясти головой. То есть даже внешне это начнет проявляться. А почему? Потому что я живу вот этим вчерашним днем. Я все так вспоминаю, как будто бы переживаю вновь это все. И 10 раз за день буду все это переживать. Сатане это очень выгодно, очень удобно. На чем он меня поймал, на этом целый день будет крутить. И только я очнусь, приду в себя, я же работаю, дела какие-то делаю, а мысли у меня вот все те. Вчерашняя ссора, вчерашний скандал. Эх, надо было бы сказать вот так. Ну, приду сегодня домой, я тебе еще выскажу все. Я тебя еще улечу во вчерашних твоих ошибках, во вчерашних словах. И затею обязательно сказать какие-нибудь гадости, их отрепетирую, в интонациях в определенных в уме в своем прокручу. А для чего? Чтобы дальше продолжать скандал. Значит, я весь день провел в гневе, в грехе провел. И домой опять прихожу в таком настроении. Я не искал воспоминания вчерашней истории, не искал свою вину. Я не каялся во вчерашних своих грехах. Я не видел своих грехов вчера. Я же себя оправдывал, правда? Весь день оправдываю себя и обвиняю своего оппонента. Значит, мы ум свой должны освобождать от этих самых вещей. Иначе мы точно будем слушать, ничего не будем понимать. Потому что ум занят чем угодно, всем-всем-всем, чем угодно, но только не Словом Божьим, только не памятью о суде Божьем, только не памятью смерти, не памятью об аде и рае, не памятью своих грехов. Он всем остальным занят. Опять люди, которые занимаются умственным трудом, опять возражать начнут и скажут, что «А когда нам тогда работать? Мы же занимаемся, вот нам надо внимательными быть». Но если посмотреть, когда я должен быть внимательный, то и в этот момент ум-то мой мысли перебивают греховные. Значит, греховным мыслям я разрешаю перебивать свой ум, а мыслям благим не даю места и времени. У меня времени в течение дня все равно много, все равно. Это минуты целые и набираются целые часы, когда я должен хоть как-то, ну, вспомянуть о Боге. Вспомянуть то, что грехи мои прежние, тяжкие, я должен вымолить прощение в них. То, что вчера нагрешил, вспомнить эти свои грехи и каяться в них. Сегодня благодарить Бога за то, что я еще до сих пор живой, и как-то Господь сохраняет меня и не призвал меня в эту минуту, потому что я бы пришел без покаяния, без исповеди во вчерашних грехах, и уже бы точно совершенно сошел в ад. Сколько разных причин, чтобы Бога вспомнить, а я все это не делаю. Воспоминаю лучше какие-то страсти и какие-то грехи. Значит, Божья воля заключается в том, чтобы мы с вами, слушая, слышали то, что нужно слышать, запоминали бы это. И то, что видим с точки зрения добрых дел, опять бы как урок, как пример себе применяли обязательно. Только тогда мы можем исправиться, только тогда могут проститься нам наши грехи. Вот такая Божья воля. Значит, грехи нам простятся тогда, когда мы исправим свою жизнь. Человек, который думает, что пришел на исповедь и грехи назвал, пускай не заблуждается. Грехи не простятся, если он их не исправил. Прощения грехов нет. Грехи должны быть исправлены обязательно. То есть я должен доказать, что я больше так грешить не буду. А потом уже идти и каяться во грехе и получать прощение греха. Недаром совершенно в прежней церкви устанавливался срок определенный наказаний, отлучения от церкви. За грех аборта отлучали на 10 лет. Правда, раньше называлось аборт, называлось убийство младенца в чреве. 10 лет. И церковь считала, что это не какой-то там очень большой срок. Церковь считала, что это такое страшное злодеяние, такое страшное, что 10 лет, ну это обычно, нормально для человека прийти в разум, осознать все случившееся, все содеянное, раскаяться, жизнью своей доказать, что никогда больше человек такого не совершит. Почему такой срок? Да потому что в течение 10 лет женщина обычно при тех условиях жизни, она беременела и должна была родить ребенка, а то и двух. Она реально своей жизнью доказывала, что больше убивать она не будет. Рождением новых детей. Доказано же Богу, правда? Рождением нового ребенка точно человек доказал, что он больше уже не убивает, он не убийца. И вот дальше такая была, такое как бы исключение, что ли, или даже правило надо сказать, что смотрели все равно по состоянию человека. Если человек и за 10 лет повторил грех, так его через 10 лет от первого греха не освобождал никто. Он так и оставался в отлучении от церкви. Но если человек в течение года таким искренним раскаянием исправил свою жизнь, и по всему видно, что Господь прощает его, по всем его житейским делам, по состоянию здоровья, по состоянию его молитвы, по вере его, так и через год могли простить его. Значит, сам по себе срок здесь не имеет значения. Здесь имеет в виду, имеет значение что для человека? Степень раскаяния, вот что имеется в виду. Тяжкие грехи требуют тяжкого, глубокого раскаяния. Глубокого раскаяния, искреннего. А еще лучше доказательством своей жизнью, что я все-таки исправляюсь. Вот сейчас очень распространенное такое явление – раздражительность, гнев. И если человек не удерживает себя и в гнев впадает, и доходит до ярости, и начинает орать или махать кулаками, то ли дети, то ли сослуживцы, то ли на улице, явный признак, что страсть слишком сильна, что такой человек в таком состоянии, ну никак к Христу не должен идти, Христос не может его принять, Христос не может прийти в это сердце. Там глубокое противоречие со Христом. Если вот эти психи вылетают, и тормозов никаких нет, значит, надо просто начинать вести борьбу. Надо бороться и до тех пор не считать себя вправе принимать Христа, пока этот гнев не начнет удерживаться внутри. Раздражение внутри долго еще будет возникать, там будет кипеть, как бы плескаться это все, но наружу не должно выплескиваться. Диких криков, воплей, оскорблений, спора такого с пеной изо рта, махания руками, угроз всяких таких вот запугиваний, ничего этого не должно быть. У христианина этого не должно быть. Это явный признак присутствия в человеке сатаны через страсть гнева. Там, где сатана как друг живет в сердце человека, Христос пока входить туда не будет. И если я думаю, что пробьюсь к причастию и, открыв рот, ухвачу Христа, то я ошибаюсь. Как Христос вошел своим ученикам через закрытые двери, да? Помним это дело после воскресения? Они сидели, лежали ли на вечерней трапезе, и он вдруг, неожиданно войдя, стал для них видим. При этом ни двери, ни окна, ничего не открывалось. Но точно так же, проведя с ними беседу, он вышел, не открывая дверей, опять стал невидим. Вот так же точно и мы не готовы, если думаем, что ухватим Христа и заставим его все-таки жить в нашем сердце, и там оскорблять его, думаем, своими грехами, то никогда Господь этого не позволит. Вот действием своего божества станет невидим для нас и удалится от нас. Вот и все. Значит, нам не только бесполезно вот так пробиваться к причастию, когда мы недостойны, но даже вредно для нас и опасно, потому что после этого мы возмездие на себя навлечем. Апостол для того и говорит: из-за этого многие из вас болеют, страдают и даже умирают. Так для чего мы себе тогда беды такие навлекаем? Там, где спасение. Там, где спасение должно быть, а мы тут приобретаем себе даже смерть. Вовсе бы неправильно. Раскаяние должно заключаться в том, что человек так чувством возненавидит это свое состояние, так в нем сокрушится искренне, что в следующий раз, когда вновь такая ситуация случится, человек должен удержать себя. Вот что такое раскаяние в грехе. Конкретным делом. Нет, мы же на исповедь не оправдываться ходим, да? Вот, а для того, чтобы все-таки раскаяться в грехах. Если я в другой раз все-таки удержался от этого гнева, да, от выплеска наружу, удержался, так я так на исповеди и говорю, гневное чувство в сердце было. Если в прежний раз я исповедовался, орал, как дикий зверь, да, как безумный, чуть не разорвал там кого-то, то теперь я исповедуюсь так, что гневное чувство внутри. А тот, кто принимает исповедь, конечно, спросит, и что, не выплеснулось наружу? Будильником ни в кого не запустили? Если это было когда-то. То есть надо же проверить. И, может быть, ударил кого-то. Или опять не ударили в этот раз никого. Нет, никого не ударили в этот раз. Хотя и очень кипело. И рука чесалась по привычке въехать по затылку. Но ведь, ведь удержался. Вот покаяние. То есть это есть покаяние, как исправление жизни. Мы не должны себе думать так, что покаяние будет иметь силу тогда, когда я во время исповеди пролил слезы. Как бы трёсся, дрожал вот так вот. Это сценический какой-то образ кающегося. Это не должно дать никакого результата. Это на душевных проявлениях будет основано все. Вот главное покаяние в том заключается, что жизнь должна перемениться. Перемена жизни. Давайте к этому и стремиться. Не название грехов спасает нас, а перемена жизни. А мы это сами по своим примерам и должны смотреть. Все, есть уже попытка борьбы. Начал уже каким-то образом удерживать себя. Призываю Бога в эти минуты. Понимая, что сам не могу удержаться, значит, все идет правильно. Значит, Бог невидимо тайно будет приходить и укреплять. Но перед этим я должен так искренне сокрушаться в мыслях своих, говорить, себя буквально ругать, что я зверь же, я же зверь дикий, Господи. Я же во всем ведь сатану вложил и тебя прогневляю. Я же ближних своих ненавижу. Я же все твои заповеди нарушаю любви к ближним. Господи, я не могу так жить и не хочу так жить. Но я слишком долго себя продавал в это самое рабство. Я слишком далеко зашел. Я сейчас хочу выйти назад, но совершенно не могу. Приди, спаси, Господи. И вот этот вот призыв, он и будет привлекать Бога. Только если я буду требовать «приди и спаси», а сам не буду себя ругать при этом совершенно никак, не будет приходить Господь, Он не будет насилие совершать. Потому что делом своим я каждый раз буду показывать, что хочу опять продолжать этот грех. Следующую прочитаем заповедь. «Нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, и ничего не бывает потаенного, что не вышло бы наружу». Какую-нибудь тут волю Божию можно обнаружить или заповедь? Вот заповедь так звучит. Какова тут Божья воля? Значит, здесь речь идет вот о чем. Если кто-то из нас христианином хочет стать, хочет спастись, и перемены у него будут внутри, у такого человека, то это все в тайне человек все равно утаить, сохранить не сможет. Оно все равно вылезет наружу. Как это вылезет? Ближние заметят перемены в нас. Так вот, Божья воля здесь такова, чтобы перемены в нас видели наши ближние. Перемены, конечно, в лучшую сторону. Этого хочет Бог. Как бы требует своей заповеди этого Бог. Если вы носите имя Мое, если вы христианами называетесь, то жизнью своей показываете, что вы Мои последователи. Если у вас внутри есть покаяние, то оно проявится обязательно во внешних делах и поступках. Вот такова Божья воля. Оно должно проявляться. Если внутри покаяние ложное, то внешних перемен никаких не будет. И ближние не оценят, не увидят, не заметят этого ничего. Если жена все время роптала на своего мужа, по страсти гнева, по раздражительности, которая досталась по наследству, по определенной там еще причине, болезни, там всякие неудачи, много на нее свалилось в жизни, ой, как много. И вот постоянно роптала на своего мужа. И это переходило порой прямо в гнев настоящий, до крика, до истерики доходило. Вот неуправляемость, какая страсть была. Степень, да? Степень влияния сатаны на бедного человека. И вот теперь, когда она хочет стать христианкой, она пытается сдерживаться. Пытается перестать орать на него хотя бы. Ну, чтобы так, чтобы уже, как вот пантера какая-то была, что разорвать хочет. А он у ней, супруг, такой спокойный человек. Он не может ее ударить, не может бросить ее. Вот такой преданный оказался. Но в то же время он не может сделать то, что она требует. Например, не может он найти работу очень доходную такую, но не может он. Он по состоянию здоровья не может на вторую работу идти, у него просто не хватает сил. Он человек с надорванным здоровьем. Она бы хотела выжать из него, как из лимона, еще последние капли, но он уже со слезами на глазах буквально говорит, я не могу, но сколько ты будешь меня жрать-то живьем, уже сил никаких нет. И вот случилось так, что она хочет стать христианкой, в полном смысле слова, хочет спасаться, начинает вести борьбу с собой, со своими этими злобами, с неверием в Божий промысел, с требованием от ближних, все начинает себе замечать и бороться. Вот, казалось бы, жизнь налаживаться должна, раз мужа уволили с работы. Вот последнее, что он зарабатывал, то лишились. Ну и чего теперь ей бедной делать? Она же по логике сорваться должна, да? Она скажет, я, как дура, терпеть тебя хотела, я хотела тебе все прощать, а ты и последнюю работу бросил. Ну все, теперь все, что я за последние 3 месяца терпел, я тебе все за раз сейчас выдам. Пожар будет большой. Чего ей как христианке делать? Зачем ей Господь это попустил? Зачем все так Господь премудро предусмотрел? Вот именно тогда, когда она решилась исправиться уже окончательно, тогда, когда она решила подорвать вот эту страсть, корни у нее отрубить даже, чтобы терпеть до конца все, таково ее было решение. Что бы вообще ни случилось, именно тогда муж работы и лишился. Это последнее испытание, видите? Она должна перенести еще это. Господь как бы ее призывает, ты пошла, ты идешь, я веду тебя, но я не хочу отпускать руку твою, впереди еще много ступеней. Я тебе предлагаю сейчас зайти на очень высокую ступень. Но если на нее взойдешь, ты уже окончательно оторвешься от этого болота, в котором жила всю жизнь. Окончательно сатана все эти канаты, которыми тебя держал, потеряет, отпустит он их. Входи на ступень. Нет у твоего мужа работы. Голодно сейчас вам будет жить. Но вы не пропадете все равно. Потому что я как Бог все равно буду вас опекать. И вот сейчас она принимает такое мужественное решение. Все равно стоять до конца. Хоть что теперь пускай будет. Она теперь начинает понимать, вот своим умом уже христианским, что если в эту трудную минуту, может, самую трудную для ее мужа в жизни и в их семье, если она сейчас начнет его упрекать, если опять сорвется, а он не может найти работу, по своему состоянию здоровья, он действительно сейчас никому не нужен будет. Этот процесс будет продолжаться неизвестно сколько. Сколько он будет искать работу, вообще никто не знает. И надо настроиться вот на это мужественное терпение до конца стоять, да? Чего хочет Бог здесь, как думаете? Если она будет видеть цель, которую ведет Бог, тогда она, конечно, достоит до конца. Потому что цель эта очень велика. Ради этой цели стоит отречься от всего. И даже поголодать. И даже потерпеть почти полную нищету. Веря в то, что все равно никто с голоду не умрет, из квартиры их не выгонит, все равно сохранит Господь то, что им нужно для жизни. Так вот, Господь по ее же просьбе, по ее же желанию хочет ее мужа привлечь к вере. Сейчас этот ее муж долго не найдет работу. Долго не найдет. Как ему прийти ко Христу? Хотя до этого он никак не мог это сделать. Как это произойдет? Какой единственный путь здесь может быть? Он в ней, вот в своей этой злыдне, которая всю жизнь его грызла, должен увидеть Христа. Сейчас единственный способ. Если она будет вести себя правильно, если не будет озлобляться, кричать, ругаться, презирать, требовать, чтобы он немедленно, несмотря на что, шел и искал работу, он должен в этом увидеть в ней будет Христа, образ, нрав Христа. И он, как бы ему не было это стыдно или неприятно приходить сюда, в храм уже зрелому мужчине, он, конечно, скажет: «Как ты так могла измениться? Сейчас в этой моей критической ситуации я ждал от тебя нападок, презрения. Я ждал, что ты вообще меня можешь выгнать из дому. А ты меня продолжаешь уважать, ты меня продолжаешь кормить и не требуешь ничего с меня». Вот если бы он это увидел и сказал бы так, конечно, после этого бы осталось только одно. Слава Богу сказать ей, слава Богу. Ему сразу все будет понятно, что только Бог мог с ней такое сделать. Только Бог. А где он сейчас делает, действует Бог? Да здесь церкви действуют, в таинствах церковных. Сначала в обучении, в научении христианской жизни, потом в искренних попытках исправления себя, потом в покаянии, в исповеди, в причастии. Все же это здесь происходит. Она обрела то, чего раньше не имела. Она победила то, чем раньше была повреждена. Да, конечно, ближний же не слепой. Такова Божья воля, чтобы все, что в нас тайное, вышло наружу. Если в ней тайна покаяния уже живет, и она хочет исправления и спасения, то она должна показать это и внешне. Она должна доказать сейчас своему мужу, что она не будет больше такой, как была раньше. Она будет терпеливой до конца, до тех пор, пока он сам не догадается, что только с Божьей помощью можно решить все проблемы. Все. И проблемы, в том числе его здоровье и трудоустройство, тоже можно решить. Но только с Божьей помощью. А до этого он, скорее всего, работу просто не найдет. И ей надо настроиться сейчас на такое долгое, трудное терпение. Значит, вот такова Божья воля, да? Договорились. Чтобы все, что в нас тайное, было видно снаружи. Чтобы ближние наши видели в нас образ Христа. И если они его не будут видеть, то мы нарушаем Божью волю. Или если мы не можем внешне показать, значит, у нас внутри этого нет. Значит, мы опять нарушители Божьей воли и всех законов и заповедей, потому что с нами Христа нет. И ближние наши в нас, конечно, его не видят. Если мы, как христиане, думаем, что ближних можно наших пинками загонять в церковь, или оскорблениями, или упреками, или вот этим таким авторитарным научением их, совершенно не так, они никогда не придут сюда. Они не увидят в этом нрава Христова, кротости, смирения, любви, никогда не увидят. Мы хоть сколько будем говорить и звать? А вот один из прихожан недавно так сказал, ну, потрясающие такие слова. Он походил в храм, походил на занятия, ходил хорошо, и потом пропал, не стал ходить. А потом опять пришел. Он говорит: знаете, что я вам должен сказать? Я сейчас опять стал тем зверем, которым я был до занятий. Я тогда был зверь. И он рассказывал, какой он был зверь. Ну, как он жил, что он делал. Действительно, зверские совершенно поступки, такие поведения. Ну, человека зверь. Это сейчас много таких. Когда стал ходить на занятия, что за чудо с ним? Так до сих пор никто и не знает. Он вдруг захотел исправляться. У него появилось какое-то желание исправляться, потому что то, в чем он жил годы некоторые, ему надоело. Ему мерзко и тошно уже было. И он не знал, что с собой делать. И он только катился и катился туда, потому что совесть его мучила, а заглушал совесть он известно чем, одним, как обычно, чтобы только не исправляться, чтобы только заткнуть ей голос этой самой совести. А вот когда ему сказали, что дело не в том, чтобы затыкать, дело в том, чтобы слушать и исправлять, этот голос будет призывать ко спасению уже, не будет мучить тебя и терзать, а будет утешать тебя уже при твоем покаянии. И вот начал человек, звероподобный человек, начал делать попытки исправления. Но потом же сатане, конечно, так было угодно, чтобы сбить его опять чем-то. И вот сбившись, походя опять прежними дорогами, которыми он ходил всю жизнь, через несколько месяцев пришел и сказал: «Я опять тот самый зверь, но я не хочу им быть. У меня дома есть ружье, у меня дома есть патроны, и рука моя тянется туда, потому что жизнь это для меня бессмысленна, мне не хочется больше жить, выхода никакого нет. Однако я вспоминаю, что когда я ходил сюда и пытался что-то делать, у меня совершенно другое настроение было. Мне приятно сейчас вспоминать то время, когда я становился похож на человека». Он еще не становился похожим на святого, на истинного христианина. Он просто становился похожим на человека. Он как бы утрачивал вот этот свой звероподобный нрав. И вот пришел человек опять, неизвестно насколько, так до сих пор и непонятно, что ему помогает, как ему так вот действует невидимо таинственно Бог, но действует. Вот когда с ним случилась критическая совершенно беда, после которой он пришел сейчас снова в храм, он, знаете, как показал? Вот если бы стол сейчас тут был, и на краю этого стола вот человека так изобразить пальцем, он стоит на краю, да? Край пропасти, как бы мы так же изображаем. Так вот он говорит: я сейчас не так стою, я сейчас стою вот так. Почему я стою, говорит, я не понимаю. То есть он осознает себя сейчас висящим уже, наклонившись над пропастью, когда опереться уже не на что, все. Что его держит? Он сам так до сих пор не понимает. Он пришел вот с этим вопросом: я опять зверь, я понимаю вот свое состояние, оно вот такое, почему я не падаю? Он просто требовал, чтобы ему ответили, почему я до сих пор не упал. Так вот, его держит тонкая-тонкая ниточка, тонкая-тонкая ниточка, которую ему Господь протянул тогда, несколько месяцев назад, когда он занимался. Вот тогда он услышал впервые о Боге, впервые узнал, что такое покаяние, и сделал честные попытки исправлять свои эти, вот этот свой звероподобный нрав. Для его состояния это было поразительно. Ни за что не верилось, что человек сможет что-то с собой делать. А он делал. И вот тогда ему Господь эту тонкую ниточку дал, потому что Бог знал наперед, что придет у него такой момент через несколько месяцев, когда он должен будет уже быть в пропасти, на дне уже ада. И вот эта ниточка его сейчас спасает. Последний раз, не знаю, насколько это можно оценивать, вот правильно, неправильно, последний раз он сказал: а я уже вот так стою. Видите как? Поскольку ниточку эту не бросал Господь, а он все-таки хотел за нее зацепиться и осознал, в чем дело, вспомнил то, что он делал когда-то несколько месяцев назад, и начал продолжать. Он знаете, что начал делать? Он начал читать закон Божий. Вот для меня это просто потрясение. Закон Божий человек начал читать в таком своем состоянии, вися вот так вот над пропастью. Читая закон Божий, он стал вспоминать то, о чем говорили раньше. И он говорит: теперь я осознаю, что я уже вот так стою. Это край, все равно край. Малейшее нечаянное, неосторожное движение, и он улетит туда. Но он все-таки стоит же уже. Значит, вот как нам важно, чтобы если в нас есть вера, если в нас есть покаяние, чтобы оно выражалось в наших делах, словах, поступках, чтобы ближние наши видели образ и нрав Христа. Иначе мы виновники того, что они не приходят к церкви, не приходят к покаянию и к спасению. Мы виновники. Мы не показываем этот образец, и нигде в мире они его больше не увидят. Если единственный христианин из всего мира, которого он может видеть, это ближний с ним, человек, живущий в семье. И этот ближний показывает отрицательные примеры. Так он же соблазняет уже его, правда? Он же уже отталкивает его тогда от Христа. Значит, он становится виновником погибели этого человека. Такова Божья воля. Следующая строка, следующая заповедь. «И сказал им: замечайте, что слышите, какую меру мерите, такое отмерено будет вам, и прибавлено будет вам слушающим». Тут понятна Божья воля, да? Мы сегодня на литургии об этом уже слышали повествование, что как мы относимся к ближним, так и к нам будут относиться. Если я хочу, чтобы мне помогали, когда-то мне будет, если плохо, я должен сегодня не рассуждая о том, выгодно мне, невыгодно, полезно, не полезно, помогать ближним. Если я сегодня кого-то оскорблял, я должен быть готовым. Через некоторое время кто-то обязательно будет оскорблять меня. И не виноват уже тот человек. Он явился вторым концом палки, которая когда-то обязательно меня ударит, потому что я этим концом ударял сам. Если я делился с ближними тем, чем мог, когда-то, в какой-то момент, тогда обязательно, когда меня прижмет, обязательно кто-то поделится со мной. Так не бывает у Бога, что все бросили человека, который некогда исполнял Божьи заповеди. Он же говорит, я вам не только возмещу, я вам 100 раз больше же дам, да? Значит, хотя бы столько-то отдать-то для Бога вообще не проблема. Вот я уже свой пример приводил, повторю, может быть, кого-то не было. Я за свою жизнь по своей лени, по своей нерадивости, хотя уже сколько лет на машине ездил, 4 раза только на веревке подвез, отбуксировал другие машины, те, которые просили о помощи. Всего только 4 раза. Хотя это регулярно на дороге встречалось. Это уж 40 могло быть раз, а я только на 4 согласился. Лень. Вечно куда-то спешу, тороплюсь, некогда, возиться неохота. То машину жалко, как всегда, то еще то загружена она полностью. И вот когда, наконец, у меня год назад машина сломалась, вообще далеко от города, за 100 с лишним километров, ровно 4 человека довезли меня до дома. Ровно 4. Господь воздал один в один, видите как? Ну, то есть, вот такие вот примеры из жизни, они, конечно, должны нас обязывать к тому, чтобы я помнил вот эту самую заповедь. Какую меру меришь, такой тебе отмерится. Я же должен находить доказательства этих заповедей в жизни. Должен. И меня не 3 человека везли, не 5 человек везли. Ровно 4 везли. И только потому, что я 4 подвез. Если бы я 3 подвез, меня бы сколько везли? Господь бы так устроил, что обязательно 3 бы подвезли. То есть тот, кто бросил вот здесь, завезя в город, и сказал, что очень торопится, он бы просто в другой ситуации довез бы меня до конца. Вот и все. Он очень торопился и извинился, и поэтому отвязал веревку. Причем, поскольку в предыдущих случаях там я денег не брал, я говорил, что по-христиански так не положено, как бы, ну, объяснял, почему я не беру деньги. Предыдущие 3, которые везли, ни один денег не взял. Видите как? Расстояние такое, и неудобство там, и они все спешили, никто денег не брал. Так вот, значит, мы должны твердо верить, что заповеди, которые Бог дает, обязательно будут им самим исполнены, если есть с его стороны какое-то обещание. Если я исполняю свое, то, что требуется от меня. Как святые отцы и говорят, что если бы вы были тем, кем вы должны быть, то есть, если бы мы, христиане, правильно жили по заповедям Христовым, Господь бы давно все прошения наши, которые нам во спасение, исполнил бы. Но поскольку я сам эти заповеди преступаю, уже потому их нарушаю, что их просто не знаю, или прочитал, но не запомнил, или запомнил, но не хочу их исполнять, что еще хуже, то по этой самой причине он мои прошения как бы не слышит и по этой причине не исполняет. Следующая заповедь. «Ибо кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет». Какая тут Божья воля? Опять давайте поразбираемся, посмотрим. Если человеку Бог дал какой-то талант, это притча о талантах, и этот самый талант человек приумножил, то есть трудится этим талантом ради ближних, то Господь ему дает увеличение этого таланта. Но если человек зарыл этот самый талант и не хочет им бескорыстно и искренне служить ближним, то такой человек не только его не приумножит свой талант, а получит осуждение от того, кто дал его, от Бога. Он скажет, ты раб лукавый, тебе положено было этот талант приумножить, а ты его не только не сохранил, ты его еще зарыл в землю. То есть ты не пользовался им и не служил ближним.
Да. А если человеку дано несколько миллионов выражений, то ну, понятно, что чем-то все отличаются друг от друга, кто-то там лучше может людей интересовать, рассказывает, но не так, чтобы это прям вот как синий глаз выражалось, чтобы он невооруженным глазом было, вот это маленькое поведение, что-то еще. И тут понятно, что это изо всех сил не только явно. А если нет, то явно выражено. А Ну, просто что-то умеет делать чуть больше. Это тоже талант? Или это просто способность?
Вот при правильном понимании этой притчи, под талантом это номинал монеты. Это не талант, имеется в виду тот, о котором мы сейчас говорили. Пение, рисование и прочее. Вообще это говорится о монете, номинал монеты, талант. И вот поскольку это так, это не впрямую талант, да, человеческий, то имеется в виду любая способность человека. А эта способность бывает не только та, что человек пишет, рисует или танцует. Это способность терпеть ближних, способность утешать ближних. Видите, какие таланты тоже есть. То есть это разные совершенно дарования Божьи. Способность понимать Священное Писание, способность работать вот здесь, вот этой самой сестрой милосердия в пансионате. Это надо удивительный внутренний такой дар, если работать правильно и честно. Это такое служение тяжелое. Все время вот в этой самой обстановке, запахов, грязи, терпения вот пожилых людей, которые уже немощны. Это сколько ж надо в себе иметь такого христианского мужества, чтобы не заорать, но чтобы не нагрешить, на этой работе не нагрешить. Сколько надо терпения вот женщине, которая здесь в храме моет пол регулярно. Чистить эти самые подсвечники. У нас обычно так бывает, что если человек ведет какие-то занятия, или это священник, то это значимая фигура в церкви. А вот если это уборщица простая, то она вроде как незначимая, или та, которая в трапезной готовит обед. И каждый раз их приходится утешать, что тот талант, который вам дал Бог, вы ими служите. Почему вы думаете, что вам обязательно надо было что-то великий подвиг какие-то в церкви совершать. А вот если мы все тут наработаемся и потом придем в трапезную, там нечего будет есть. Какие мы будем работники? Что мы вторую половину дня, как мы будем проводить? Мы же не сможем. Вот сколько от нее зависит, да? Или вот сегодняшний день не помыть пол, завтра же тут вообще грязь будет невероятная. Так вот эти все таланты, они в меру того, сколько человеку дано, столько и спрошено будет. Если человеку был дан вот такой всего талант, как бы некоторая способность, то в меру этого Господь и будет спрашивать. Если человеку дан большой талант такой, то с него Господь в этой мере и будет спрашивать, как он его не просто использовал и сохранил, как он его развил, приумножил. А учителя церкви говорят, кому больше дано, с того больше и спросится. Он говорит, учителями вообще становитесь редкие, с нас большой спрос. То есть очень осторожно надо человеку браться за эти самые дела. Значит, под талантом понимается любая способность человека на исполнение любой заповеди Христовой. Какую заповедь могу исполнять, такую буду исполнять. Если есть возможность исполнять ее часто, маленькую заповедь, буду исполнять ее часто. И этим приобрету себе богатство не меньшее, чем кто-то, кто большие великие подвиги совершает. Не меньше. Потому что Бог не меряет здесь объемом наших дел. Он говорит, дела я без вас бы сделал, я сам Бог. От вас требуется терпение, смирение, вера, покаяние. Вот главные это дела. А если мы делаем много дел без смирения, а по гордости, так мы не только не удвоим талант свой, данный нам, а мы еще погубим вообще его. В данном случае речь идет вообще о крещении. Один из вариантов толкования вот этой заповеди – это крещение. Значит, если человек, получивший этот талант, этот дар крещения в момент крещения и сохраняет его, то есть не оскорбляет Бога, не нарушает заповеди, а наоборот старается их исполнять, то этот дар будет развиваться и расцветать в человеке. Как бы зернышко, которое в крещении было дано человеку, оно будет укореняться, оно будет давать росток и даст плоды рано или поздно. И очень много плодов может принести. А если же наоборот, человек получил этот дар крещенский и не дал ему развиваться и расти, то тогда Господь после смерти человека отнимает и этот дар у человека. Мы лишимся дара крещения в момент суда Божьего, если так и не попользовались им, если так и не развили, не дали ему прорасти. Значит, такова Божья воля, чтобы мы, христиане, эти дары, полученные в крещении, этот дар крещения, чтобы мы бы его развивали. Они глушили, не топтали бы его на твердой почве сердца и не давали бы этим воронам, бесам, склевывать его и лишать нас этого блага. Так, вопросы есть какие-нибудь? Нету. Давайте еще одно прочитаем тогда. «И сказал, чему уподобим Царствие Божие, или какую притчу изобразим его? Оно, как зерно горчичное, которое, когда сеется в землю, меньше всех других семян на земле, а когда посеяно, сходит и становится больше всех злаков, и пускает большие ветви, так что под тенью его могут укрываться птицы небесные. Вот здесь нелегко так сразу увидеть заповедь или нелегко увидеть Божью волю, но, в общем, при пояснении она становится тоже вполне доступной. Смотрите, о чем идет речь. Значит, если мы приняли Слово Божье, вот это семя горчичное, махонькое семечко, приняли на почву сердца подготовленную, то оно обязательно даст свои ростки, обязательно в стволы, в листья и в ветки превратится. И вот горчица, сам не видел, но как будто бы растет кустом таким, достаточно большим кустом, чуть ли не дерево напоминает. И тогда под тенью листьев этого дерева даже птицы могут укрываться. Так вот, Божья воля заключается в том, чтобы человек, христианин, приняв Слово Божие, дал бы ему прорасти, то есть исполнял бы его. И так, чтобы потом внутри у себя ощутил тень этого Царства Небесного, как бы тень внутри этого куста горчичного для птиц. В жарком климате, когда бывает очень большая жара, то и люди, и животные, и птицы ищут себе спасение где-то в тени. И вот, найдя вот этот самый горчичный куст, птичка вполне могла спрятаться под листьями, под густыми листьями этой горчицы. То есть для нее там была спасительная тень. Для нас что такое спасительная тень, которая в нас должна появиться, если сравнивать с состоянием нашего сердца? Вот эти самые птички – это наши мысли. Наши мысли, которым нет никогда конца, которые никогда не могут успокоиться. Они все время роятся, роятся, там летают, летают. Так в голове у нас у всех, да? И вот этим мыслям нет никакого пристанища, нет никакого упокоения. Мы не можем остановить свой ум. Он постоянно грешит и грешит. Так вот, если в нас, в сердце, прорастет Царство Небесное, появится там действие благодати Святого Духа, как нам обещают учителя Церкви, тогда наши мысли удобно спрячутся там в сердце. И им там, как в тени птичкам, будет очень приятно. В той самой прохладе сердца, в котором будет пребывать Святой Дух. Значит, вот Божья воля здесь такова, чтобы Слово Божие, посеянное в нас, чтобы оно так проросло, чтобы обратилось в тень Царства Небесного внутри нашего сердца. Видите, мы чего должны, как христиане, достичь? Наверное, уж это вообще страшно, да? Приунылись и сразу голову опустили. Так это Божья воля такая. Вот мы сейчас можем не соглашаться с этим, можем не верить, можем говорить, что это святые только могли. Это Божья воля такова о нас. Чтобы в сердце нашем тень Царства Небесного была, чтобы наши мысли, ум наш, как бы птички в жару, могли в ветвях этого Царства Небесного укрываться. Значит, мы должны знать, где это наше сердце, как туда умом входить, как там эта тень образуется, найти это самое семечко, которое там проросло, найти этот самый куст и под ветвями его скрыться. Но если мы с вами еще до сих пор даже не научились внимательно молиться, если мы с вами до сих пор читаем молитвенные правила бегло так, без понимания, многих слов даже вообще не можем перевести, тогда когда мы с вами достигнем того, чтобы ум наш или мысли, как птички, сошли бы в тень этого Царства Небесного, которое в сердце? А Божья воля у нас такова, чтобы мы бы знали, как умом сходить в сердце. Видите как? Ну это же совсем страшно, наверное, да? Ну говорит же так Господь, как же нам отказываться-то? Надо слушать. Следующая заповедь. «И сказал им, что вы так боязливы? Как у вас нет веры?» Какая тут Божья воля? Чтобы не было в нас боязни, да? А это когда бывает? Когда человек будет верить. Значит, если в человеке будет крепкая вера, тогда боязнь и страх всякий пропадает. Так ведь? Вот такова Божья воля. Значит, если мы хотим, чтобы не было в нас боязни и страха всякого, страха за свое здоровье, за жизнь своих детей, за благополучие, за завтрашний день, за все вообще, чего я боюсь, если я хочу, чтобы не было этих страхов, которые мучают нас и терзают изо дня в день, и не дают нам с миром в сердце пребывать, тогда я должен иметь веру. Крепкую веру должен иметь. Как эта крепкая вера образуется в человеке? Как хочет Бог, чтобы она в нас появлялась? Проверим давайте, как мы помним это или не помним. Как вера в человеке делается крепкой? Через исполнение заповедей. Мы опять с вами с чего начали сегодня, к тому опять приходим в конце. Значит, если только человек будет знать заповеди и стараться их исполнять, тогда вера в нем становится живая, вера в нем становится крепкая. И только тогда все страхи и боязнь у человека пропадают. Особенно тогда, когда искушение начинается у человека. Беды, неприятности, болезни, всевозможные скорби. Тогда почему не надо бояться? По какой причине тогда не должен христианин бояться? Потому что в этом во всем действует Божий промысел, а Господь говорит так, что тот, кто в скорби, с ним особо я близко. Я особо близко к этому человеку. Скорбями-то он и призывает нас как раз к себе. Если кто-то издалека нас кричит, то мы не слышим. А кто подойдет близко и скажет мне, пойдем, да еще и за руку меня возьмет, поведет, вот это именно тогда, когда скорби и беды какие-то навалятся на меня. В этот момент особенно Господь-то меня за руку-то и призывает. Пойдем. И если во мне есть вера, я перестану бояться и пойду. Пойду через эти все скорби, беды и неприятности, и, конечно, приду ко Христу. Если веры нет, во мне всегда страх. Я говорю, нет, это страшно, нет, не пойду, от этого отрекаться не буду. Это я люблю, без этого я пока не проживу. Ну и какой результат? Значит, вера во мне так и не родилась, потому что я побоялся исполнять заповеди. И, конечно, я буду боязлив, всегда труслив. У нас в дневнике кающегося есть такой пример. Страсти гордости, боязливость и трусость. Значит, гордый всегда трусливый и боязливый человек. Почему? Он верит о себе, в свои силы, в Божий промысел, во всемогущего Бога не верит. Значит, любая беда, которая случилась с ним, вызывает у него страх. А у верующего человека, какой бы он ни был маленький, хлюпенький или щупенький, страха не возникает, потому что он помнит, что рядом всегда Бог. И он так близко, что говорит, даже ближе, чем вы думаете. И степень этой близости невозможно даже определить. Он может быть внутри нас, внутри наших сердец. Как сегодня в апостольском чтении мы слышали, что вы храмы Духа Святого, храмы, и в нас Дух Святой пребывать может. Но если мы его, конечно, не оскорбляем, не отгоняем своими грехами. Иисус же сказал им, не бывает пророк без чести, разве только в отечестве своем, и у сродников, и в доме своем. Какова тут Божья воля? Не бывает пророк без чести, лишь только в своем отечестве, среди своих родных и в своем доме. Какая тут Божья воля? Чему нас тут научает Бог? Бог нас научает тому, что мы не должны быть пророками в своих домах, среди своих родных, что мы не должны учить своих родных. Ошибка наша почти всех. Мы не удерживаемся от этого научения, от этих самых проповедей своих домашних, от пророчеств, которые иногда вылетают из нас. И мы забываем, что не может быть человек пророком среди своих родных, не может. Тут речь не идет о родителях, которые должны научать детей. Речь идет больше о равных или о младших. Младшие не могут научить старших. Значит, дети не могут научить родителей. Жена не может научить мужа.